Ну, на самом деле, насколько я понимаю, Ребе полагает исходные вопросы отвеченными. То есть разобрались мы в комментарии Раши, поняли, зачем он вообще начинает заниматься. Помимо того, что ссылается на Торгум, приводит разъяснение этого Торгума, на чем он настаивает, какие возможные варианты понимания отвергает. И теперь в каком-то смысле факультативное продолжение, как Ребе начинает шестой пункт Вов на странице 246, фундем посук юдалберки ейсев, сайбю кефируш атаргум едносун, он сай кефируш таргум ункилас вираши, кем нуих аруис немен иньоним инхейлка алоха шибетейра. Из смысла стиха были рождены на колени Йосефа, как с точки зрения Торгума, как с точки зрения фактически объяснения Ейносона, также с точки зрения Таргум Ункилос, который приводит, которому следует Раши, можно вынести моменты, которые относятся к логической части Торы. Кстати говоря, на прошлом уроке сказал заведомую глупость. Таргум Ейносон, разумеется, был составлен не после Раши, а существенно до Ейносон, я этого не знал, был учеником Гилля Азокина, то есть жил во времена Мишны, и не в самые поздние, надо сказать. Так, значит, что Ребе сказал? Из объяснений, которые мы дали, причем в том числе из отвергнутых Раши, из отвергаемых Раши, Раши следует объяснению Таргум Ункилос, а из объяснения Таргум Ейносон тоже можно вынести определенную информацию, касающуюся именно логической части Торы. Дер Алтер Ребе Мезокн Шульхан Орух. Алтер Ребе говорит в своем Шульхан Орух. Аз тхилас книсас нефеша агдоиша бегуф из бешаса мило. Что временем начала вхождения святой души в тело является обрезание. Ну, как известно, божественная душа, она в Итании называется второй душой. Одной из причин тому, что эта душа называется второй по отношению к первой, получается, животной, заключается в том, что она входит в тело не сразу. Оживление тела, которым занимается животная душа, это вот такой процесс, который начинается раньше, раннее вхождение божественной души в тело. И божественная душа входит в тело за несколько в каком-то плане этапов. То есть полнота вхождения божественной души в тело происходит с бар-мицвой или бат-мицвой, с еврейским вот совершеннолетием, которое, собственно, и ознаменовывает этот момент. Началом же вхождения божественной души в тело является момент обрезания. Воздерфара низерминги закотнам йой мамила вейлах кодыш йой марлей. По причине чего остерегающиеся от прикосновения маленького ребенка с момента обрезания и далее, кодыш йой марлей, дословно святым назовут его, свят скажут ему, но в смысле его поведения еврейский закон одобряет. О чем идет речь? В том месте в Шульхан Орухе говорится о запрете прикасаться до утреннего омовения рук к различным частям тела, к продуктам и так далее. Маленький ребенок, на него, в принципе, с точки зрения закона, это требование не распространяется, но поскольку, объясняет там Ребе, поскольку божественная душа, да, и этот запрет, он связан с тем, как божественная душа выходит из тела и возвращается в тело, во время ночного сна, и это приводит к необходимости омывать руки, в противном случае кончики пальцев обладают высокой духовной нечистотой. Так вот, поскольку начало вхождения божественной души в ребенка происходит уже в момент обрезания, начиная с этого момента, данная проблема касается в определенном смысле и его. Ну да, это не проблема, эта проблема не стоит так жестко, как со взрослым человеком, потому что божественная душа еще полностью в него не вошла, и, соответственно, ее миграции, вот еженочные миграции, они еще не играют такой роли. Но, тем не менее, это к ребенку тоже применимо, и взрослый должен следить за этим в том числе. Если он будет за этим следить, то это будет похвально. «Ойв дем дин из иналтен ребенс шульхан орух, из нидон гицахен тоев гамбоев глайхен дер мокер». Относительно этого закона Алтер Ребе в шульхан орухе не обозначено напрямую, не обозначено ясно его источник. Амол готмим вэр гивэн ши еш лоймар. Однажды объяснялось, что следует сказать, что аздермокер из, что источником этого закона является сказанное в книге Седера Йоим. Из инцефер Седера Йоим. Валифней зэ беминуэра самэйр. А до этого в качестве источника указывалась книга Минойрес Амоэйр Лераби Исруэль Ал-Накава Верейшис Хохма. И в качестве источника этого закона также указывали на книгу Рейшис Хохма. Восер Паскин, которая выносит законодательное решение в виде Деяз Котнами и Мойсы Болейлам Габо Худу Мишоши Нималь, где говорится, в частности, что, дальше цитата, маленький ребенок, с какого момента он удостаивается будущего мира, с момента, когда он обрезан. Ну, отсюда вроде понятно, что все вещи, которые связаны с вхождением, то есть, что вхождение божественной души в него происходит в момент, когда он обрезан, начинается, во всяком случае, когда он обрезан, поэтому он уже причастен к доле будущего, вообще к будущему миру и к доле в нем. Алпи анал ешлеймер, в соответствии с вышесказанным, надо сказать, а сдосис фарбунден метагор фриридикен мокер. Таргам ей носен анал, ойфе юлду алберке ейсов. И надо сказать, что на самом деле мы можем усмотреть источник данной информации, данного тезиса, высказываемого Алтереба Шульхан Орух, в гораздо более ранних сочинениях, скажем. В данном случае Ребе предлагает видеть источником данного тезиса Таргум Ейносен, перевод Ейносена, вот на наш стих. «Рожались на колено Йосефа, кад Йесилидум гзеиринун Йосеф». Когда они рожались, то обрезал их Йосеф, ну, имеется в виду, напомню, вот это, этот оборот, рожались на колено Йосефа, Таргум Ейносен предлагает понимать, как то, что Йосеф выступал в качестве сандика во время обрезания своих правнуков. То есть, когда совершали обрезание на восьмой день, то он их держал, в момент обрезания держал их на руках. Кумтей саздер бриз гзеринун. Отсюда получается, из вот этой связки, помните, мы с вами как раз обсуждали то, что воспитание ребенка, оно не в такой степени связано с его рождением, и что вызывает определенное отдаление от простого смысла, если объяснять вот это вот взращивание, вернее, взятие на колени как взращивание, согласно объяснению Таргумункилос, в отличие от обрезания, которое с рождением напрямую связано и производится не так уж, совершается не так уж далеко от рождения, на восьмой день. Но, тем не менее, вот эта связь между рождением и обрезанием, она все-таки в неделю, она все-таки достаточно тоже непрямая. И поэтому фраза, которую озвучивает Таргум Ункилос, вернее, вот тот перевод, который дает Таргум Ункилос нашему стиху, когда они рожались, то обрезал их Йосеф, она связывает их, тем не менее, напрямую. Так вот, получается отсюда, что обрезание гзеринун – это время, когда происходит рождение, из дерзманфун и селиду. Это то время, когда ребенок рождается. В Элахиуре дерзман обрезан с таким смихусом цулейда оберниткам кад и селиду. Но на первый-то взгляд это не так. Ну, то, что мы сейчас сказали выше. На первый взгляд есть определенная дистанция, довольно значительная, все-таки недельная. Кстати, обрезание не случайно совершается именно на восьмой день после рождения. Ребенок проживает в состоянии, вот в том, в котором он родился, без всяких изменений. Он существует в течение всех дней недели, как нетрудно догадаться. Да? Если это восьмой день, то там родился он, например, в среду, то проходит четверг, пятница, суббота, воскресенье и так далее. И вплоть до следующей среды, и вот следующая среда становится, вторая среда становится днем его обрезания. В Арпи Дигра Адмуразокин Анал, в соответствии со словами Алтеребе, которые мы процитировали выше, из Фарштандзих, тогда понятно. Демолт из Дикнисов у Нефеша Гдойша Бегуф. Это день, когда святая душа входит в тело ребенка, следовательно, это в определенном смысле день его рождения, с точки зрения таки день его рождения с точки зрения вхождения божественной души. Ваше дугмас лейда – это подобное рождению. Пункт зайн. Ноха нынен и налоха вевосумеке наруис нэмэ фунтаргами и носа на анал. Еще один момент логический, который мы можем вынести из таргум ей носан. Эсэй самина кисруэл аз мизолнит михабит зайнэ демзэлбн мэнчна амин сэндакоус бай цвэй бридер. Интересно, кстати говоря, я тоже об этом подумал. На каком-то этапе, ну, когда я начинал, начинать-то я начинал, а в смысле рождения детей я уже продолжал. И вот рождались в нашей семье дети, мальчикам делали обрезание, и, ну, как-то так завелось, что я своего друга приглашал быть сандиком каждый раз. Я не помню, сколько раз там подряд, ну, наверное, раза три уж точно. А потом мне обратили мое внимание, что на самом деле сандиком не сажают дважды. Сандик, как мы говорили уже на первом, по-моему, уроке, это такая значимая позиция в процессе обрезания. Сандик – человек, приобретающий благодаря сандакоусу, вот это, благодаря выступлению в этой роли, приобретающий большие профиты духовные. На него нисходит великое благословение с небес в связи с выполнением этой, в общем, достаточно несложной роли. Ну, может быть, вы видели, что в некоторых общинах после совершения обрезания к сандику вообще выстраивается очередь за благословением, чтобы он тоже благословил членов общины. Есть поверье, скажем, что сандику особое благословение дается в области парносы там, и так далее. Так вот, пригласить человека в качестве сандика на обрезание своего ребенка можно, вот данного человека можно единожды. То есть, ну, не принято приглашать повторно. Разумеется, если есть такая возможность, если есть другие люди, которые могут на это претендовать. И, говорит Ребе, ну вот, у меня сразу возник вопрос, а как же там Йосифа сажали сандиком на все обрезания правнуков, сколько там их было, этих правнуков, там огромное количество. И у разных людей, ладно, но вот у правнуков со стороны Махира, это вообще у одного человека. Так вот, есть еврейский обычай, и Рэбе аж ссылается на Рамо в таком-то месте, то есть этот обычай приводится в основополагающих комментариях к Шульхан Аруху, что одного человека не назначают сандиком для двух братьев. Ундентандерфун, причина тому, мила верт фарглихн цуа выдес актейрес, не знаю, приводит ли Рамо это обоснование, Рэбе ссылается здесь, а нет, ни на что не ссылается, что мила, поэтому, наверное, Рамо это и приводит, мила подобно служению воскурений, он байктори штейт ме эйлам лой шона одам бог, а относительно воскурений написано, никогда один и тот же человек воскурение не совершал. Если я правильно понимаю, речь идет о очередности, которой придерживались коаним в совершении различных видов служения в храме. То есть, они бросали жребий, и по жребию разыгрывались все ключевые позиции служения ежедневного в храме среди той стражи коаним, которая существовала на тот момент. И жребий, скажем, на совершение служения воскурения кидался среди тех людей, которые еще в этом не принимали участие. Ну, сильно подозреваю, что это такая практика началась с того момента, когда коаним стало чрезвычайно много, и даже поделившись на стражи, они, в общем, представляли собой достаточно большие группы людей. Тем не менее, важно здесь то, что служение Ктойрес, жребий на его совершение кидался изначально только среди тех людей, которые еще это служение не осуществляли. Получается, что человек, который приносил Ктойрес единожды, он уже его не приносил вторично. Фрекнедайв дем фундем таргуми и носен. И по этому поводу можно задать вопрос относительно таргуми и носен. Эдмештей дох до азбебны махир кзеринун ейсов. В нем им сообщается, что сыновей Махира обрезал Йосеф. Аз Йосеф из Гевендер Сандек фон Бабай Бней Махир. То есть, что Йосеф был сандиком у обоих, насколько я понимаю, сыновей Махира, лошен рабин. У сыновей, во всяком случае, там мы приводили выше толкование, из которого следует, что вроде их было два. Именно два, если я правильно понял. В ей шлоймер, и надо сказать, асфундем и засмах цудиври ахасам сейфер, и надо сказать, что отсюда, из этого перевода получается, да, из фразы, из того, как Таргум Йейносен переводит это место в Писании, следует довод в пользу мнения Хасам Сейфера, который пишет «Азамара де Асро», «Кензайн сандик банмерер киндер фундизелб элтерн», что «Мара де Асро», «Мора де Асро» — это дословно «учитель места», то есть, там, не знаю, главный раввин данного поселения, наиболее авторитетный человек, учитель, тот человек, указанием которого следует большая часть жителей данного места, он может выступать в качестве сандика, таки у нескольких детей, одних и тех же родителей, увы, дугмас актейрес, и наподобие акторас актейрес, наподобие воскурения воскурений, воздердин фун хадошем лектойрес, что вот этот вот закон, закон Мишны относительно того, что ктойрес каждый раз должен воскуривать новый человек, да, это Рамо действительно приводит, кстати, как в обоснование тому, что сандиком нельзя становиться дважды. «Из норбену геандра кеаним». Он касается только иных кеаним, обернит бешахуцу, а коин годель, но не касается коин годеля, что, в общем, само собой разумеется. «Возгодги кент мактер зайн ктойрес, веннор годги волк», который мог воскуривать ктойрес в любой момент, каждый раз, когда он того хотел. То есть он мог воскуривать, во-первых, не по жребию, а во-вторых, безграничное количество раз. Я бы даже, наверное, довод увидел в том, что Коэн Годль ежегодно воскуривал воскурение многократно в течение Йом-Кипура, и, разумеется, именно он. Поскольку все служение Йом-Кипура, кроме каких-то только служебных таких технических моментов, осуществлялось, вспомогательных, осуществлялось именно Коэн Годлем. Может быть, Рэбе имеет в виду, что это не в счет, это совершенно отдельная песня, а ежедневное служение Ктойрес, воскурений, оно осуществлялось новым коином каждый раз, а вот на Коэн Годле это не распространялось. Так вот, интереснейший момент. Мы видим в переводе Йейносена, а Йейносен, то есть здесь надо два момента уловить. Ну, первый — это то, что каким интересным образом мы обнаруживаем в Таргум Йейносен, который, на первый взгляд, вот человек со стороны, как воспринимает этот текст? Ну, перевод Танаха. Перевод Танаха на арамейский язык, ну, хорошо, там, с каким-то количеством там, дополнительных слов, которые поясняют значение слов Танаха или какие-то там детали событий, которые им описываются, или законов, которые им приводятся. Но, в принципе, это всего лишь перевод. А из этого перевода мы изыскиваем поддержку для такого закона в Шульхан Арух, для такого законодательного решения Хасам Сейфер. Интересный момент. То есть этот перевод рассматривается как текст, обладающий логическим значением. В данном случае поддерживает мнение такое или сякое. Что-то хотел еще сказать по этому поводу, пока трепался, уже забыл. «Валдерех зе Йосеф», потом, может, вспомню. «Валдерех зе Йосеф», и подобным образом, применительно к Йосефу, «Вибалдерес гивен ашалит алго орес», поскольку он был властителем земли. «Бедугма аморе де асро», он, то есть, в этом смысле, он был вторым государственным деятелем после фараона в еврейском кругу. Это был наивеличайший, наимогущественнейший из людей, которые там проживали, обитали в Египте тогда, и он обеспечивал, собственно, благосостояние всего еврейского народа. Вот он был наподобие Мора де Асра, применительно к Египту в целом. Отсюда, разумеется, к нему не относился этот обычай, что он мог многократно быть сандиком у одних и тех же родителей. Пункт Хес. Фунтарго мунтла супируш раши кенмен оплернен фундем посук один ин гилхас талмуд тейра. Что же мы можем вынести из Таргум Ункилес, того объяснения, которое дает Таргум Ункилес, и комментарий Раши вслед за ним. А вот что я еще хотел сказать, в свете того, что выше мы упомянули, что Ейносон, составивший Таргум Ейносон, Ейносон бен Узеир, он был одним из учеников Гиллеля Зокина, то есть вот старца Гиллеля, того, кто являлся основателем дома Гиллеля, там и так далее, Гиллель Шамай, это вот про него. Просто интересно отметить, что переводя, скажем, Пятикнижие, Ейносон переводил согласно своему аллахическому подходу, и это дает нам право из его перевода совершать, собственно, вот эти вот аллахические выводы. То есть мы исходим из того, что если Ейносон пишет, что, ну, фактически, что Йосеф был сандиком на обрезании всех своих правнуков, то мы из этого вправе совершить вывод, что с точки зрения Аллахи, в том ее изводе, в котором она была получена Ейносоном от своих учителей, ну, в частности, получается, от Гиллеля Зокина. Не помню, кстати, это версия такая, что он ученик Гиллеля Зокина, или это однозначное знание, что в свете, во всяком случае, такого, что с точки зрения Аллахи, как он ее приобрел от своих учителей, это вещь допустимое. Отсюда мы можем, вот отсюда мы можем, собственно, дальше скакать и увидеть поддержку для мнения аллахического, практического уже в современной Аллахе, в его переводе. Так вот, а что же мы можем выучить из Таргум Ункилос и комментария Раши, который следует Таргум Ункилос? Закон в области законов изучения Торы. Фундем посук вейдатам левонехо левней вонехо из стиха «И сообщишь ты их сыновьям своим и сыновьям сыновей своих лермен но пахиевцу лернен тойра нит нор мид беной, нор эйх мид бен беней». Учится обязанность изучения Торы не только с сыном, но и с сыном сына, то бишь со внуком. На каждом взрослом еврее родители лежит обязанность заниматься своими детьми Торой или обеспечить изучение, обучение их Торе со стороны других людей, если, скажем, у человека нет способностей достаточных, знаний достаточных или времени достаточно, то он должен позаботиться о том, чтобы его дети посещали занятия Торой, посещали учебные заведения, где их будут обучать Торе. Так вот, эта обязанность, часто мы так думаем, она лежит на родителях применительно к детям, и все. Но на самом деле, из вот этой фразы Писания «и сообщишь ты их», в смысле слова Торы, «сыновьям своим и сыновьям сыновей своих», получается, что такая обязанность у дедушки применительно к внукам тоже есть. «Веген бен 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 беной, а нур эйникел, оберезн им издердин, но применительно к правнуку. Закон таков». Азер из Михуев миамидзе лернен, норн инфал, венер за хохом, а вот из Михуев цу лернен, миталмидзим бихло. Что прадедушка, вернее, обязан с ними учиться только в том случае, если он является мудрецом такого калибра, что на самом деле на нем лежит обязанность в общем плане всех обучать вокруг, что он вообще должен заниматься учениками, растить учеников и так далее. Воздан дарфер магдим зайн йоци ерихейли талмидим ахейрим. И вот если он мудрец такого калибра, который призван вообще заниматься просвещением в области Торы, обязан заниматься просвещением в области Торы. Такая обязанность на него ложится по причине того, что он Тору знает каким-то вот уникальным образом, то тогда его правнуки, они должны им ставиться на первый план в этом процессе вот просвещения. То есть он должен тогда тех, кто исходит из чресел его, он должен ставить вперед других учеников, ну, в смысле, заниматься ими преимущественно. Машенкин, Эйбес, Эйбенштот, Зайнен Фаран, Гдойлем, Бехохмам, Мену. Что не так, если в данном месте есть мудрецы большие, чем он? Здесь Ребе ссылается, кстати, на законы изучения Торы Алтеребе. Есть у Алтеребе такой отдельный труд. Так вот, если в городе, в том месте, о котором идет речь, есть мудрецы большие, нежели он. Вот дамол сизер мизер нитмехуевцу лерна мит талмидзим бихлол. В случае чего обязанности прямой заниматься в общем плане просвещением в области Торы нет на нем. И зейфен элтерн заиде нитокин хиев азазол лерна мит зайн урейникл. Тогда на прадедушке не лежит обязанности заниматься с его правнуками. Лей таргум ункелес упируш Раши обер, но что мы можем вынести из таргум ункелес и комментарии Раши, следует аз Йосеф хот мигадль гевенди бней махир бен Менаше, что Йосеф таки занимался образованием в плане, разумеется, в первую очередь, образования в плане Торы своих правнуков, сыновей Махира, сына Менаше. Возбепаштус мэмэйндос эйху ви икер, что означает попросту и в основном, азергот митзэйгн гелэн тэрэ, что он изучал с ними Тору, из машма нитазой. Получается, что дело обстоит не совсем так, как приводится в законах освящения Торы, скажем. Увы, паштус из машма, и попросту надо сказать, азвесов из нитгивен михуицу лернана митталмидзин бихлол. То есть, ну, мы могли бы предположить, что, Йосеф, может быть, Йосеф как раз-таки и был тем человеком, на котором лежала обязанность заниматься в общем просвещением еврейского народа. Можем сказать, что попросту Йосеф не был тем человеком, на котором лежала обязанность заниматься взращиванием учеников в целом, просвещением в целом. Вайл алиф, потому что первое Игуды Годдортум он гефирта Ешива. Ешивой в тот период в Египте занимался Иуда, то есть именно он был ответственен за образование в области Торы. Вес Иуда Шолах Геймер Легорас Лифонов Гойшна в свете известного объяснения стиха, который связан с началом переселения Якова в Египет. Переселяясь в Египет, Яков отправил вперед Игуду Лигойрес, Лигойрес указывать, объясняют мудрецы, указывать в смысле основать там ешиву, которая нужна для указания правильного логического пути, правильного логического решения. Именно Игуда с тех пор и далее занимался еврейским просвещением там, то есть обеспечением изучения Торы массового. Унес из Мистабер, аз Игуда возгод диал йорнон гефирта ешива, и напрашивается сказать, что именно Игуда, который все эти годы занимался ешивой, вел ешиву, изгивен годли бы хохмамимену. Он был таки, с точки зрения познаний в области Торы, более велик, нежели Йосеф. К нему скорее относится обязанность обучать правнуков с точки зрения законов изучения Торы, как мы их выше процитировали. Бейс, второй момент. Вибалдас Йосеф из Гивен Мишнелы Мелех Монфарнумен Метиньоне Амединов Унерас Мицраем. Поскольку Йосеф был Мишнелы Мелех, вторым человеком после фараона, то есть он занимался правительственными вопросами, вопросами государственными, как мы вчера говорили, там и внутренней политики, и внешней, и экономического обеспечения страны. То есть занимался многочисленными хозяйственными, государственными, административными нуждами. Койла оих янкев и вейсей, включая нужды Якова и папы своего, имеется в виду, Якова и его дома, его семьи огромной к тому времени уже. Увелшена алоха ойзик бецорки цибур беимуна, то есть, выражаясь в терминах аллахических, он занимался общественными нуждами, то есть он был, на самом деле, это тема для отдельных рассуждений, достаточно масштабных, которыми мы занимались неоднократно, касающихся того, что Йосеф – это уникальная фигура, человек, который сумел сохранить свою абсолютную праведность и вовлеченность в святое служение, при том, что был немыслимым образом занят какими-то делами, которые, на первый взгляд, совершенно отдельны от служения по умолчанию, и какого-то человека заставили бы забыть вообще о всех духовных вещах. Так вот, поскольку он занимался цорхи цибур беймуна изер потруфом фунцулерными талмидзим. Он на самом деле, занимаясь этими нуждами и, между прочим, на минуточку, обеспечением еврейского народа, обеспечением благосостояния еврейского народа, он даже с точки зрения закона свободен от изучения Торы и от обучения Торе и так далее. Фарвозжи вот ейсеф алды ингилэнд мид бней махир. Если так, то зачем же тогда, почему же тогда Йосеф занимался Торой со своими правнуками, вот, сыновьями Махира, бен бной, с своими правнуками. Зетман дерфуна аз Раши бефируша ла тейра галт. Отсюда мы видим, что Раши, еще раз давайте подытожим, то есть с точки зрения закона современной Аллахи, мы видим, что еврей обязан изучать Тору со своим сыном, максимум с внуком. То есть обязанность обучения Торе сына и внука, она из Торы учится. Обязан ли он заниматься правнуком? Ну, вот вроде как Галаха определяет это занятие априорно факультативно. То есть понятно, что если он хочет заниматься с правнуком, то никто ему помешать не может. И вообще, если человек хочет с кем-то заниматься Торой, то нет такого, собственно, на мой взгляд, запрета ни в коем случае ни с кем заниматься Торой. То есть вот, ну, там, если с евреем, разумеется. Но обязанности такой тоже, такая обязанность на нем не лежит. И вот в крайнем случае такая обязанность появляется, каким-то таким отголосок этой обязанности появляется, если он такой великий мудрец, круче которого нет на всем белом свете, в этом месте нет никого более великого, нежели он, и тогда на него ложится обязанность в процессе обеспечения занятий Торой учеников в целом, то есть в масштабах, там, скажем, города, страны, не знаю, он должен выделять в этом плане и ставить на первый план тех, кто является его прямыми потомками, то есть в том числе правнуков, праправнуков, прапраправнуков и так далее. Он должен заниматься с ними в первую очередь. Но это не во всех других ситуациях, когда он не наиболее велик и так далее, это не является обязанностью для него совершенно. Почему же тогда Йосеф занимался своими правнуками, и Раши специально отмечает это вслед за Таргум Ункилос? Получается, что Раши в своем комментарии на Тору, он придерживается мнения «Азеих эйвделтер зейден изду ахив цулерна туэрами медзайны ур эйниклах», что на прадедушке таки лежит обязанность, с точки зрения вот его подхода к комментированию Торы, имеется в виду, лежит такая обязанность заниматься изучением Торы своими правнуками. Виазейда митейниклых, подобно тому, как такая обязанность лежит на дедушке, заниматься своими внуками. Ундерибер вот Йосеф алейнгилэнд митзейтейра. И поэтому Йосеф изучал с ними Тору. Ну, то есть здесь, в данном случае, мы не усмотрели в Раши подтверждение каким-то законодательным решением последующим, а скорее напротив, увидели, что Раши в своем комментировании Торы, он видит, то есть вот с точки зрения, очевидно, так надо сказать, с точки зрения простого смысла Торы получается, что обязанность заниматься с правнуками, она и на прадедушке лежит тоже. Пункт С. Фундем, Готман, Эйха и Роя Лымайса. Отсюда мы можем вынести указания, касающиеся практического действия. Азбешу Азбеша Саид и Зойхи Цудерлебн Ур Эйниклах. Что когда еврей удостаивается того, что он дожил до своих правнуков. Дарфер Мидзей Алейн Лернен Тейр, он должен с ними изучать Тору. Унейбер Алейн Кемкенмен Зейнит Лернен, а если он сам не может с ними заниматься. Валергодзин в Горгорнин, например, у него, ну, уже сил нет на то, чтобы заниматься с ними. Одерерсдерцу нит мисугал выковиться база. Или, скажем, у него он не обладает достаточными знаниями. Он для этого не годится, чтобы заниматься своими внуками. Дарфер Гебна Грейсен Схум, он должен выделить какие-то большие средства. Эйф Эйсу Галтна Ди Ешива для того, чтобы поддерживать ешиву, где будут учиться его правнуки. Уефрат Альпи Маймер Хамейну, а в частности в свете высказывания наших мудрецов Бенеге Цуянкин, применительно к Якову как раз, «Ма зары бихаем, авгу бихаем, как его потомство живо, так и он жив». «Воз зары мейндох нитнор бонимовный боним». То есть, вот о вечной жизни Якова Авину, что он жив, поскольку живы его потомки. Ну, там есть разные возможности понимать этот посыл. Но бепаштус, Яков Авину жив в той мере, в которой живы его потомки, скажем. А жизнь еврея – это изучение Торы. Отсюда понятно, что вот насколько евреи вовлечены в Тору, настолько они обуславливают жизнь Якова, насколько я понимаю. «Мазар и бихаем, абу бихаем». Попросту, Рэбе поясняет в скобочках, под потомством подразумевается не только, подразумевается, разумеется, не только дети и даже не только внуки. «Наркол ейцы холодцов, их бней вен беней». Но все, кто выходит из его чресел, все его, все потомки человека, включая правнуков, праправнуков и так далее. «Дарфер тон кола тулу и бей». По этой причине человек должен делать все, что от него зависит. То есть, как, подобно тому, как Яков связан со своими потомками, подобно этому, каждый еврей связан со всеми теми, кто исходит из его чресел, со всеми потомками своими. Они обратной связью своей, вот, оставаясь живыми, то бишь связанными с Торой, связанными с еврейством, они оживляют из своего вот этого, своего предка, дедушку, прадедушку, прапрадедушку и так далее. Дарфорд, ну так вот, отсюда каждый еврей, он должен делать все, что от него зависит, для того, чтобы его потомки, зон зайн бехайм амитиим, они жили подлинной жизнью лернан тейра, то есть изучали Тору. Эйх вайл индем баштейзен энгерах эйгенер хаюс. Также по той причине, что от этого зависит его собственная жизненность. Аф губи хаим, как сказано про Якова Вину, так же, как потомство его живо, так и он жив. Это касается каждого еврея. Такой вот взгляд на позицию Раши в его комментарии и на позицию Ункилоса в его переводе.